Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Программа Владимира Тольца. Кто руководил НКВД в 1934-41 годах? В издательстве «Мемориал» вышел биографический справочник, посвященный руководящему чекистскому составу, подготовленный историками Никитой Петровым и Константином Скоркиным. Исследователи начали собирать биографический материал еще в 1977 году по открытым газетным источникам сталинских лет. Тайно переснимали в библиотеках портреты своих героев. В перестройку открылись и архивы. «Разница во времени». Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 16 февраля 2000 года.
«Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
В справочнике, который я вот уже несколько недель листаю, многие статьи заканчиваются примерно так.
Арестован. Дата. Приговорен военной коллегией Верховного суда. Дата. К высшей мере наказания. Расстрелян. Не реабилитирован.
Хороших людей среди них нет. Это те, кто персонально несут ответственность за злодеяния сталинской эпохи.
Дед спокойно ушел в отставку и до конца своей жизни обожал ловить рыбу на водопаде Киржач в Карелии. И старался не вспоминать о своих годах сотрудничества с ГПУ и НКВД.
Как много
душ. Кто руководил НКВД в 1934-41 годах? И зачем нам это знать в 2000-м? Об этом через две минуты в программе «Разница во времени». Время пошло.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, но у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. «Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Который сейчас пойдет речь, мало кто прочтет от корки до корки. Справочники так не читают, ими пользуются. Но какова нам польза от этого 500-страничного справочника, над которым более 20 лет работали два его составителя, Никита Васильевич Петров и Константин Владиславович Скоркин? Их созданная в недрах научно-информационного и просветительского центра «Мемориал работа» озаглавлена «Кто руководил НКВД» 1934-41. Что нам в 2000 году дает сухая анкетная информация об этом, опубликованная в 3000 экземпляров? Об этом я говорю по телефону с одним из редакторов справочника, Арсением Борисовичем Рогинским.
Когда 12 лет назад начиналось общество «Мемориал», первая общественная организация тогда еще в Советском Союзе, немедленно возникла дискуссия, и которая проходила в самых разных городах, и потом вылилась в большую дискуссию на первой конференции «Мемориала». А что же мы должны делать, как мы должны относиться, как нам поступать вот с теми людьми, ну, которых традиционно называют виновниками, палачами, как угодно. И вот вставали старые люди один за другим и говорили, мы должны их привлечь к суду, мы должны отобрать у них то, мы должны отобрать у них все, то есть они должны лишиться наград, пенсий, что это такое и все такое прочее. И вот тогда встал Андрей Дмитриевич Сахаров, очень хорошо помню, и стал доказывать вдруг всем прямо противоположное. И стал говорить о том, что не надо их преследовать в уголовном порядке, не нужны никакие новые процессы, что это будет уже что-то вроде поисков ведьм и так далее, и так далее. А нужно назвать все имена. Нужно назвать все имена и рассказать об этих людях то, что мы о них знаем, чтобы все об этом знали. Часть поддержала его, часть продолжала бурно протестовать, и в конце концов он своим авторитетом и глубиной какой-то своей победил. Надо назвать все имена, надо сделать тайное явным.
Теперь имена названы. В московской студии «Свободы» я беседую с одним из составителей справочника, кто руководил НКВД 1934-1941 годы, Никитой Васильевичем Петровым. От времени, описываемого в вашем справочнике, прошло 6 десятилетий, а то и более. Скажите, в чем, по вашему мнению, смысл такого описания сейчас?
Безусловно, можно говорить о том, что справочник опоздал на 3 десятилетия. Потому что на волне разоблачений 20-го съезда, когда говорили о преступных деяниях советского режима в 30-е, 40-е годы, уже, конечно, следовало бы подводить некоторые итоги и составлять такие персональные базы данных или справочники, которые посвящены были бы высокопоставленным работникам государственной безопасности. Но тогда не случайно в советское время это не только не делалось, но и вообще всячески замалчивались имена проводников, вдохновителей и исполнителей сталинского террора. Вполне естественно, это продлилось весь брежневский период, последовавший за Хрущевским. И не только разоблачения сталинизма сошли на нет, но и вообще тема репрессий ушла из массового сознания. Она жила только скажем, трудах заграничных историков и в книгах таких писателей, как Солженицын, или авторов, значит, самиздата. И поэтому никаких достоверных сведений о чекистах эпохи Большого террора не было и быть не могло, потому что архивы наглухо закрыты, а газетным материалом, ну, видимо, ни у кого не доходило рук, ни, скажем, упорство воспользоваться и сделать на этом хотя бы материале справочник. Мы тогда и начали эту работу. И сейчас эта книга, безусловно, можно сказать, издана вдогонку уходящему веку.
Да, вот справочник действительно результат более чем 20-летней работы. И, как вы справедливо заметили, это сразу несколько этапов как советской, так и постсоветской истории. И вот сейчас я хочу попросить вас рассказать коротко, как эта работа в разное время проходила?
Ну, если быть кратким, я могу сказать, что она делится на 2 больших периода, эта работа. Первый, наиболее значительный по времени, это с 1977 года, когда впервые мы переступили, я и мои коллеги, переступили порог Ленинской библиотеки и выяснили довольно странную и смешную вещь, что в эпоху, когда вообще не говорят о чекистах Большого террора, в эпоху, когда их имена под запретом, все это можно реально и легально найти на страницах сталинской печати. И эта печать не закрыта, она доступна. Потому что, когда я шел в библиотеку, у меня были представления в духе Орвелла. Ну да, старых газет там не будет, отдельные номера изъяты, какие-то фотографии замараны, какие-то тексты, значит, забелены. Вдруг я открыл для себя, что это не так, что все, оказывается, есть. И тогда началась активная работа по сбору всех этих биографий. Они и даже в газетном исполнении, публикуемые как предвыборные агитационные материалы, представляли большой научный интерес, действительно. И тогда уже родился замысел этой книги, тогда уже родилась идея не только подготовить этот материал, скажем, для себя, для внутреннего пользования, но и издать его за рубежом, тогда других мыслей не было. Но работа, конечно же, вызвала пристальный интерес органов КГБ, вне всякого сомнения.
А вот в какой период, как по-вашему, они сообразили, чем вы занимаетесь, и что они предпринимали, чтобы как-то отрегулировать ваш интерес к столь странному объекту?
Скорее, здесь речь идет даже не о регуляции интереса, а о том, как бы эту лавочку закрыть. Первая мысль, которая была у чекистов. Дело в том, что молодые люди, которые ходили в библиотеку Ленина, в газетный зал в Химках, куда не пускали иностранцев в силу удаленности этого места от Москвы. Такая формальная была, скажем, практика и такой формальный запрет. И, естественно, молодые люди, которые смотрели только газеты сталинского периода, подряд, все, по всему Союзу, опускались до районного уровня и выискивали какие-то еще материалы, и стало понятно, что речь идет, в общем-то, о чекистах, конечно, это не могло не вызвать пристальный интерес КГБ, потому что люди КГБ были в качестве агентов во всех сферах, а тем более это была важная сфера, куда они пускали иностранцев. Но вот почему-то они не додумались до формального запрета на чтение газет для простых граждан. Они дошли, кстати, к этой идее уже в 1984 году. Боюсь, что не под влиянием тех событий, которые развернулись в 1980-м, когда впервые ко мне на работу пришел сотрудник Комитета государственной безопасности и стал допытываться, собственно, что я делаю в библиотеке. Я тогда учился в аспирантуре Института атомной энергии имени Курчатова, и, конечно, интерес тут был явно не по профилю. Но я довольно ловко вывернулся, говоря, что речь идет о подготовке к экзаменам по марксистской философии, и здесь исторический аспект всегда тоже важен, и нужно смотреть газеты, и многое-многое другое. Этот ответ, безусловно, его не удовлетворил. Он спрашивал, чем занимается мой коллега Скоркин, который тоже к тому времени, значит, в библиотеке сделал немалые успехи, и мы объединили наши усилия и стали работать вместе. И, в общем, пришлось вот так отговориться. Хотя это вызвало и дальнейший пристальный интерес, но никаких практических шагов, кроме того, что меня выгнали из аспирантуры Института атомной энергии, в общем, больше не было. Я по-прежнему продолжал ходить в библиотеку. Тем не менее, никто этого не запрещал. Но я уже знал, что теперь нужно вдвойне быть осторожным. А в последующем, конечно же, уже к 1985 году политическая физиономия моя стала для них абсолютно ясна. И несколько моих хороших знакомых были арестованы по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. А у меня был сделан обыск, где и были изъяты материалы данного справочника. Но могу сказать, что не все материалы я хранил у себя дома, вполне естественно. Поэтому были изъяты копийные материалы. Основной массив остался у меня в разных местах. Я продолжал работу над справочником, хотя уже аккуратнее, осторожнее, еще более аккуратнее. Но тут грянула перестройка. Мы начали активную работу в архивах. И мы поняли, что даже если вот в этот момент у нас есть справочник более или менее готовый по этим газетным биографиям, по открытым источникам, то он, конечно, нуждается в серьезной доработке и нуждается в том, чтобы туда были добавлены сведения архивных всяких источников. И таким образом работа, конечно же, затянулась. Более того, возникла возможность иллюстрировать справочник. То есть собрать практически все эти фотографии, потому что первые фотографии, и некоторые из них присутствуют в этом справочнике, были сделаны мной в библиотеке совершенно тайным порядком с помощью маленького фотоаппарата, что тоже было запрещено библиотечными правилами того времени. Но приходилось в советское время идти и на такие ухищрения.
«Свобода» – программа «Разница во времени». Сегодняшняя передача посвящена руководству НКВД в 1934-1941 годах и новому справочнику по этой теме.
вечерний звон.
Чтобы те, кто не видел этой книги, лучше ее представили, несколько слов о составе справочника. Здесь, во-первых, содержится детальное исследование организации и структуры органов безопасности в 1921-41 годах. Все уровни, от центрального аппарата до районных и городских органов, а также ГБ на транспорте и в вооруженных силах. И данные о руководстве НКВД в центре и на местах. Имеется также подробное исследование персональных званий и знаков различия в органах госбезопасности. Предмет это непростой. Как говорили мне некоторые потомки героев справочника, в этих званиях и в их изменениях сам черт ногу сломит. А также есть описание ведомственных наград ВЧК, КГБ. Как водится, список источников и публикаций, посвященных персонажам книги. Но главную ее часть составляют краткие биографии и послужные списки руководящих работников НКВД. Выглядит это примерно так.
Сорокин Иван Григорьевич, 1902-1939. Родился в семье приказчика маслобойного завода. Русский. В Компартии с марта 20-го. Член РЛКСМ 1920-25. Образование. 4 класса городского начального училища. Школа первой ступени, Саратов, 1918-19 годы. 8-месячные курсы РКК. Школа РКК имени ВЦИК. Май-сентябрь 22 года. Санитар в эпидемическом госпитале. Ноябрь 1919-го, февраль 1920-го. В РКК. Рядовой, зав библиотекой, секретарь партколлектива отдельного карательного батальона, март-октябрь 1920-го. В органах ВЧК, ОГПУ, НКВД. Сотрудник саратовского ГУПЧК. Замзав отделом агитации саратовского ГУПполитпросвета. С сентября по декабрь 22-го слушатель курсов ГПУ, Москва. Сотрудник Севастопольского окр-отдела ГПУ, затем уполномоченный Саратовского губернского отдела ГПУ, сотрудник ГПУ города Куляб, работа в Таджикистане, Крыму, в Московской и Тверской областях. И последняя должность с июня по сентябрь 1938 года начальник управления НКВД Уссурийской области. 18 сентября 1938 арестован. 13 августа 1939-го приговорен военным трибуналом войск НКВД Московского округа к ВМН, высшей мере наказания. Расстрелян. Не реабилитирован. Звание. Старший лейтенант ГБ, декабрь 1935-го. Капитан ГБ, апрель 1937-го. Награда. Знак «Почетный работник» ВЧК ОГПУ. Август 1937 года.
Вот так. Сухие анкетные сведения, за которыми просматриваются драмы жизни не только персонажей справочника, но и трагедии жизни и смертей тысяч их жертв.
Лежать и мне в земле сырой. Ветер рос, несет другая
прочтя одну из таких биографических статей справочника о знаменитом террористе из правых эсеров Яше Серебрянском, в советское время по рекомендации другого эсера-террориста и чекиста Блюмкина, привлеченным к загранработе иностранного отдела ОГПУ, руководившим операцией по похищению в Париже генерала Кутепова, дослужившегося до звания полковника ГБ и скончавшегося в 56-м в Бутырках во время следствия по его очередному делу. Так вот, прочитав сухие справочные сведения об этом орденоносце и почетном работнике органов, мой коллега Михаил Соколов потрясенно сказал мне, что тут материал для нескольких детективных романов. Он, а раньше ничего не знавший о Серебрянском, верно почувствовал это, хотя в справке нет ни одной детали деятельности особой группы головорезов Яши по организации диверсий и ликвидации противников СССР за рубежом. Ни слова о том, как Яков Исаакович, арестовывавшийся по подозрению во взяточничестве бывшей завканцелярии Москва-ТОПа, создавал нелегальные сети шпионажа в Палестине и Франции, в Бельгии и США, как он в 1937-м организовывал тайные поставки самолетов в республиканскую Испанию, как в 1938-м на Лубянке из него выбивал признание бывший грузчик и будущий начальник СМЕРШа Абакумов, за что Серебрянского в 1941-м приговорили к смерти, а через месяц амнистировали, почему в 1944-м наградили его за партизанскую деятельность, почему в 1945-м вновь вышибли из органов, в 1953-м вместе с другими заслуженными диверсантами вернули на высокие должности в расширенном 9-м отделе МВД, и через 4 месяца после ареста Берии снова упекли в тюрьму, где ему и суждено было скончаться вскоре после секретного антисталинского выступления Хрущева на 20-м съезде. Почему, наконец, его, в отличие от многих персонажей справочника, реабилитировали? Короткие биографические статьи не могут ответить нам на вопросы подобного рода. Но зато теперь на них может ответить составитель справочника Никита Петров, беседу с которым я продолжу в программе «Разница во времени» через 2 минуты.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Пусть все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Разница во времени». Программа Владимира Тольца. Кто руководил НКВД в 1934-1941 годах? В издательстве «Мемориал» вышел биографический справочник, посвященный руководящему чекистскому составу, подготовленные историками Никитой Петровым и Константином Скоркиным. Исследователи начали собирать биографический материал еще в 1977 году по открытым газетным источникам сталинских лет. Тайно переснимали в библиотеках портреты своих героев. В перестройку открылись и архивы. В справочнике детально исследуются структуры чекистского аппарата, звания и знаки различия, описание ведомственных наград. «Разница во времени». Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 16 февраля 2000 года.
«Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Сегодняшний выпуск посвящен тем, кто руководил НКВД в 1934-1941 годах, а точнее новой книге о них и системе, которой они служили. И я продолжу сейчас свою беседу с одним из составителей этого справочника, Никитой Васильевичем Петровым. Никита, ваш справочник, по сути дела, групповой портрет НКВДшного руководства в самый разгар деятельности этой конторы, в эпоху Большого террора. Ваш герой многолик. Но что вы можете сказать про него в общем, глядя на это созданное вами изображение?
Конечно, в книге представлены несколько поколений чекистов. Была в свое время такая весьма примитивная схема, которую приписывали Сталину, о том, что он снимал несколько слоев. Сначала расстреливал одних, потом расстреливал тех, кто расстреливал первых, а потом расстреливал тех, кто расстреливал вторых, ну и так далее. В действительности, конечно, все это не совсем так. Поколения иногда смешивались. Есть в справочнике долгожители, которые пережили большой террор, хотя и были его проводниками, и были председателями троек. Есть чекисты, которые пришли с таким партийным беревским призывом 1938-1939 года, которые впоследствии были не очень яркими чекистами и лишь только чекистскими функционерами. Но обобщая, говоря в целом о тех 580 героях данного справочника, я могу сказать одну простую вещь. Хороших людей среди них нет. Он не посвящен хорошим людям. Это те, кто персонально несут ответственность за злодеяния сталинской эпохи. Причем каждый из них, даже те, кто пали первые жертвами сталинского террора уже в 1937 году, потому что на их совести как раз террор 30-х годов и раскулачивание, и все те операции, которые проводила ОГПУ в 20-е годы, да и деятельность в составе ВЧК, который сейчас однозначно может получать только, скажем, антиправовой и некий, я бы сказал, негуманный опыт советского государства.
После 20-го съезда, на котором Хрущев сообщил о нарушениях органами соцзаконности, апологеты чекизма выработали такую аргументацию. От этих нарушений в первую очередь и больше всего пострадали сами органы НКВД, МВД, МГБ, КГБ. Именно там были уничтожены лучшие и кристально честные. А потому органы, допускавшие, конечно, отдельные ошибки, прежде всего не виновники репрессий, а их жертвы. Что теперь после вашего исследования вы можете сказать об аргументации такого рода?
Мы попытались действительно обобщить те социально-политические характеристики, которые соответствовали бы тому или иному служебному поколению чекистов эпохи Большого террора. И также периоду, который непосредственно примыкает к нему, до и после. Вполне естественно, этот вопрос нас очень интересовал, потому что меня всегда, например, удивляли эти постулаты о, скажем, карьеристах, ежовцах-бериевцах, пробравшихся в НКВД и творивших свое черное дело, как тогда писали. Действительно странно. Что же получается? Они пришли и истребили честных чекистов-дзержинцев. Ведомство пострадало, и таким образом вот эти негодяи-то и несут ответственность. А те честные, павшие жертвы, они, конечно, невинны. Это не так, как выяснилось. Ну, во-первых, относительно невинности первых чекистских жертв я только что сказал. А что касается тех, кто пришел нам на смену, то легко видеть из материалов, которые мы прилагаем в качестве заключения к справочнику, что они все имеют чекистский стаж не менее богатый и заслуженный, чем у тех, кого они в первую очередь истребили. Естественно, обновление происходило как смена поколений, но вовсе не означало, что приходят незаслуженные или вообще неизвестно откуда взявшиеся лица. Этот постулат, безусловно, опровергается. Что же касается вообще масштаба жертв среди чекистов, то он был сознательно в годы перестройки преувеличен. В свое время Чебриков громогласно объявил, что жертвами сталинских репрессий пало 20 тысяч чекистов. Но если мы проанализируем эту цифру, проанализируем те источники, которые нам стали доступны, статистические источники репрессий, то мы видим, что, во-первых, во всем аппарате государственной безопасности на 1937 год работало 25 тысяч человек, и применительно к ним говорить о 20 тысяч репрессированных бессмыслица, если только они не репрессировали все сами себя и потом написали об этом отчеты. Так не бывает. Сталину нужен был работающий аппарат государственной безопасности, и вполне естественно, что среди этих 25 тысяч жертвами пали лишь 1800 человек. Из них, причем, большинство по политическим мотивам, а часть вообще по обвинениям в халатности, в служебных преступлениях, в притуплении бдительности, да и за бытовые преступления. Но, с другой стороны, вообще, конечно, известно, что 20 тысяч человек системы НКВД с 1933 по 1940 год были репрессированы. Но сюда входят вообще все, и милиционеры, и работники ЗАГСов, и работники ГУЛАГа, начиная с простых вохровцев и кончая всякими начальниками лагерных отделений и лагерей. Сюда же входят и пограничные войска, и внутренние войска, включая и проходящих срочную службу. И большинство, причем, из этих репрессированных пострадали за бытовые преступления, за растраты, за пьянки, за убийства, за хищения и за многое-многое другое, о чем нельзя говорить, что речь идет о невинных жертвах. И кто и сейчас не подлежит реабилитации. Да, впрочем, такой реабилитации никто не добивается, потому что тех и дел даже не сохранилось за 30-е годы. Поэтому говорить о том, что это наиболее пострадавшее от репрессий ведомство, совершенно неправильно. Известен афоризм Сталина, нам известен, но теперь он будет и широко известен, который недавно был нами обнаружен в архивах, о том, что у чекиста есть только два пути – на выдвижение или в тюрьму. Это интересная вещь, которую он сказал министру госбезопасности Игнатьеву, тоже, кстати, партийному выдвиженцу, когда тот спросил, куда я должен убрать человека из центрального аппарата, не понимая, собственно говоря, что Сталин ему предлагает. И Сталин довольно резко ему ответил, а я не предлагаю вам его выгнать на улицу. То есть чекист, болтающийся на улице, Сталину совсем не нужен. Он должен либо расти, либо его нужно запрятать куда-то подальше. И поэтому вот для героев данного справочника весьма характерен очень плачевный конец. Как правило, их расстреливали.
Никита Петров говорит, в справочнике нет хороших людей. Получается, что там рассуждать об их реабилитации? Но ведь некоторые из героев обсуждаемой книги не репрессированы и более-менее благополучно скончались на воле. Как у Галича о Пастернаке, помните? Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. Правда, в случае с героями нашей передачи, это у многих никакой особой гордости не вызывает. Но не в этом дело. И даже не в том, что кое-кто из персонажей справочника здравствует и сегодня. Многие из них и живые, и огульно репрессированные, и посмертно реабилитированные – сохранены не только в бесстрастных строчках анкет, но и в восприятии и памяти людей, их знавших. И меня очень интересует, как эти доблестные чекисты воспринимались и воспринимаются ими, нашими современниками, сегодня. Какими эти чекисты были в жизни, а не в послужных списках? Внук одного из руководителей НКВД рассказывает мне.
Своего деда Ивана Самсоновича Шеридегу я помню только в своем очень малом возрасте, поэтому большая часть рассказов о нем из воспоминаний моих родителей. И, пожалуй, самое яркое, что есть в моей памяти, это рассказ моих родителей про то, как они подавали заявление в ЗАГС. Это было в день, когда ставился Октябрьский пленум 64-го года, и мои родители, веселые разгоряченные студенты первого курса из ФАКа МГУ, ворвались в огромную генеральскую квартиру на Котельниках и увидели моего деда в полной форме, со всеми звездами и регалиями, сидящим за огромным трофейным столом с батареей бутылок водки, пьющего стакан за стаканом. Вокруг бегает моя бабушка и говаривает его: «Ванечка, съешь огурчик, закуси хоть чем-нибудь». На что дед отвечает: «Уже не поможет, все равно сейчас придут и возьмут». Старый генерал, участвовавший в аресте Берии, да и другие грешки за дедом водились, и выселение татар из Крыма, и кое-какие репрессии на Украине, которые не обошлись без его участия, был уверен, что сменившая Хрущева брежневское руководство просто отдаст команду всех, кто выступал вместе с Хрущевым против Сталина и за реабилитацию жертв репрессий, просто отправят туда же, куда они отправили Берию, то есть в расход. Но этого не случилось, дед спокойно ушел в отставку и до конца своей жизни обожал ловить рыбу на водопаде Киржач в Карелии и старался не вспоминать о своих годах сотрудничества с ГПУ и НКВД. Во всех поздних биографиях или во всех поздних рассказах о себе старался выпячивать военную сторону своей карьеры. Видимо, его мучила совесть. Вот, пожалуй, все, что можно сказать об этом человеке. Он был большой, седой красавец с кавалерийскими ногами, поскольку в юности много катался на конях первой конной.
Я снова возвращаюсь к своей беседе с составителем справочника о руководстве НКВД в 1934-1941 годах Никитой Петровым. Среди таблиц, помещенных в вашей книге, есть одна, которая, несомненно, привлечет внимание многих читателей. Может быть, в первую очередь, так называемых национально мыслящих русских патриотов, а также евреев. Эта таблица содержит сведения о национальном составе руководства НКВД. Не могли бы вы сейчас интерпретировать эти данные?
Ну, здесь есть, скажем, одна тенденция. В период с 1934 по 1941 год выравнивается процентный состав, проценты национального представительства в системе НКВД, заметим, в высшем руководящем эшелоне. Потому что справочник наш охватывает только руководителей. И эта номенклатура на самом деле не слишком велика. Она колебалась от сотни до 170-180 человек. И вполне естественно, что здесь нами не мог быть обойден, собственно говоря, некоторый анализ этой ситуации. Ну, например, когда на 1936 год число евреев превалирует над всеми остальными нациями в НКВД. Их даже больше, чем русских. С другой стороны, мы видим, как этот процент серьезно падает в ходе репрессий. И совершенно сходит практически на нет в период Бериевского правления с приходом Берии. Потом вновь начинает немного расти. Это не есть некие специальные гонения на евреев, например, которые проходили в годы Большого террора. Это был, конечно же, стихийный процесс, когда за счет пополнения НКВД партийными кадрами вытеснили евреев и старые кадры. В данном случае не по национальному признаку им было предъявлено обвинение или недоверие. Что касается, например, латышей, поляков и немцев, то в годы Большого террора 1937-1938 года их действительно вычистили всех. Не случайно, потому что именно в эти годы шли национальные операции, так называемые, и представители именно этих наций были под большим подозрением у Сталина. Но заметим и другое, что латыш у нас вдруг появляется в 1941 году в наших статистических таблицах. Понятно, что это уже новый нарком новой Латвии. И заметим, что когда потребовались кадры для прибалтийских республик, кадры чекистов, их стали искать в ГУЛАГе и нашли. Там еще сохранились некоторые чекисты – латыши, литовцы и эстонцы. Нужны были чекисты со знанием языка. Поэтому все, конечно, менялось. А что касается евреев, то их черед наступил уже в послевоенное время, когда в 1949-1950 году уже проводилась целенаправленная чистка органов НКВД от работавших там евреев. И Сталину даже подавались сводки, что в таком-то управлении евреев больше не осталось.
Вот вы заговорили сейчас о периоде после 1941 года. Это очень интересный и особый раздел уже советской истории. Скажите, вы собираетесь продолжить свою работу по этому периоду?
Ну, скажу честно, мы ее уже продолжаем, потому что тогда, в 1977 году, мы свой интерес не ограничивали периодом только 1934-1941 годов, а собирали материалы по всей сталинской госбезопасности. Поэтому вполне естественно, что те же газетные источники, те же архивные источники нами прорабатывались уже после 91 года с прицелом создать точно такую же книгу по периоду 41-54 годы, куда и войдут те, чьи имена, в общем-то, будоражат сознание общественности и о ком нас все время спрашивают и говорят, а где Судоплатов, а где Итингон? А где, скажем, Петовранов? Вот те имена, которые на слуху после, значит, эпохи гласности и перестройки. И мы честно отвечаем, что по формальным признакам они не могут попасть в этот первый период, потому что являлись тогда только лишь заместителями тех руководителей, которые по рангу входят в наш справочник. Но их черед, естественно, придет.
Будет вторая серия, да, как, да, в кино. Да. А скажите, вот из этой первой серии, из этого первого тома, кто наиболее... для вас, как составителя, наиболее яркая и значимая фигура?
Ну, мне очень нравится самому, например, история Чистова, бывшего начальника УНКВД по Челябинской области, который чудом уцелел, не был расстрелян вместе с другими ежовцами, но, конечно же, перебрался с работы в госбезопасности на ГУЛАГовско-строительную эстезию, и там много трудился над созданием всяких оборонительных сооружений, каких-то гидроузлов и прочего, и прочего. Ну, все детали у нас там есть в биографии. Но имел несчастье попасть к немцам в плен. В 41-м году его захватили в плен. И вот что интересно. Его депутата Верховного Совета, а, коммуниста, б, орденоносца, который имел орден Ленина, и, наконец, чекиста, казалось бы, по всем признакам попадал под все эти приказы, о которых мы говорим, приказ о комиссарах и так далее, немцы не расстреляли, даже вернули партийный билет, сказав, личный документ пусть будет при вас. Ну, немецкий капитан, ну, что с него взять? Вот. И он провел довольно много времени в немецком плену, сначала в обычном лагере для военнопленных, потом даже был в концлагере. Там тоже занимался любимым делом, строил баню, бараки, раз уж он был, значит, на этом пути. И освободили его из плена американцы. И... конечно, Сталин такого человека простить не мог. В 47-м году, после годичной проверки в Подольском проверочно-фильтрационном лагере, он получил свои 15 лет. И что интересно, в его следственном деле написано, что осудили его вовсе не за то, что он был у немцев в плену. Ну, как-то там говорилось, конечно, что он неправильно себя вел. Но в основном все обвинения касались его участия в массовых репрессиях 37-38 годов, которые, с точки зрения Сталина, Ежов провел не совсем так, как надо было. Ведь, собственно, смысл обвинений чекистов-ежовцев Сталиным был не в том, что они были палачи, садисты, делали какие-то ужасные вещи с народом, а он, Сталин, этого не знал, а в том, что ту замечательную операцию по чистке общества они провели с нарушениями, с искажениями и слабо информировали, а порой и дезинформировали Сталина относительно хода этих операций. Хотя в целом, и даже это в постановлении ЦК ВКПБ тогда говорилось, вся эта акция одобрялась. Поэтому Чистов, конечно же, в данном случае попался уже под горячую руку. Лучше бы ему было остаться у американцев.
Ну что ж, эта книга, в общем, увлекательная и страшная чтиво. И при этом, вот получив уже первый том, я желаю вам успехов в продолжении
такой
работы.
Как говорят в таких случаях, будем стараться, и на то должна быть не только, конечно же, наша воля и наше желание, работоспособность, но и ситуация в стране, которая, к сожалению, вот сейчас приобретает все более и более тревожные какие-то оттенки, когда речь идет о некотором закрытие к доступу информации, некоторому закрытию архивов, к ограничению пользования персональными данными под флагом урегулирования этого вопроса и многое-многое другое. И я надеюсь, что эта тенденция все-таки не возобладает.
В заключение опять слово редактору справочника Арсению Рогинскому.
Я уже говорил, 12 лет назад... мы сговорились о том, что задача общества не привлекать этих людей к судебной ответственности. Достаточно назвать имена. И вот прошло 12 лет. Имена названы. Но выяснилось, что за эти годы поразительным образом не изменилось какие-то важные вещи в сознании населения. Выяснилось, что ни один из людей, совершавших преступления в прошлом, ни партийные руководители, ни руководители НКВД эпохи террора и более поздней эпохи, эпохи не столь массового террора, ни один не был привлечен к ответственности. И ни один начальник лагеря не был привлечен к ответственности. Ничего такого не было. Ни одного суда. И юридически не была дана оценка прошлому режиму. Вспомним дело КПСС и в этом смысле довольно позорный его провал. Может быть, вот то, что мы тогда 12 лет назад с таким каким-то идеализмом и ощущением победы, что мы обойдемся без этих юридических и правовых оценок, достаточно гласности. Вот может быть, мы с тогдашним нашим ощущением были неправы. И может быть... Если бы, как во многих странах Восточной Европы или в странах Балтии, прошли бы эти процессы, если была бы дана государственная и независимая правовая оценка прошлому режиму, может быть, сегодня мы бы жили бы в другой России.
Во времени. В сегодняшнем выпуске нашей программы, посвященном руководству НКВД в годы Большого террора и новой книге об этом, принимали участие ее составитель Никита Петров, редактор справочника Арсений Райгинский, а также московский журналист Василий Гатов, автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довести меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. Another summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».